Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, что речь у нас идет о третьей заповеди Божьей, которая говорит о том, что не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, суетно, напрасно, пусто. Это когда человек призывает Бога, о Боге не помышляя, когда имя Божье становится просто звуком. Человек не сознает силу призываемого имени. Он не верит, что, произнеся имя Божие, Бог здесь и появляется. Он имя Божье произнес, а о том, что Бог вслед за этим именем явился, он даже не помышляет. Но ведь это же естественно. Даже человек, если мы имя его произнесли, даже, наверное, многие были свидетелем такой обычной социально-психологической ситуации. Например, в каком-то помещении, достаточно ограниченном пространстве, мы зовем некоего человека, нам известного по имени, ну и оказывается, что в этом пространстве есть человек, носящий это же самое имя. И он, естественно, если мы произносим достаточно громко, человек откликается, откликнуться может несколько людей, и мы говорим: нет, я не вас зову. То есть даже человек, слыша свое имя, он откликается, и каждый за собой замечал, что если даже не его позвали, и голос ему не знаком, но кто-то назвал его имя, душа встрепенется, мы начинаем настораживать сердце, уши, мы разворачиваем голову на голос, вдруг это нас зовут. Даже люди, слыша свое имя, они откликаются, хотя бы даже они не хотели этого слышать, даже если они слышат имя свое, произнесенное из уст человека, имя нелюбимого, но даже тогда они не могут запретить сердцу откликаться на зов своего имени. Они негодуют, они возмущены, они хотят запретить человеку, имя нелюбимому, произносить их имя, потому что они чувствуют, что когда другой произносит имя, с ними что-то происходит. Это даже с людьми, когда человек слышит имя свое, он откликается. И если он поймет, что зовут именно его, он испытывает желание приблизиться, хотя бы просто разузнать, в чем дело, для чего меня кличут-то, а там уже посмотреть, есть возможность или нет возможности помочь. Но вот эта власть имени над нашим сознанием, над нашими сердечными волнениями, она ведь легко проверяется и каждому доступна в собственном опыте. Но если человек так легко откликается на свое имя и устремляется, чтобы помочь призывающему, как-то разрешить его ситуацию или хотя бы узнать, зачем его зовут, то тем более, когда речь идет о Боге, стоит только позвать его, и он здесь, потому что он Бог, потому что он наш Творец, потому что он сила, потому что он везде, потому что он любит нас. И как ребенок, зовущий своего отца, отец слышит его, даже если он его не слышит. И таких случаев немало, когда ребенок зовет мать или отца, мать слышит его голос или отец, хотя слышать его не может физически, но она идет или он идет на зов этого голоса, потому что такова сила любви, влекущий его к страдающему ребенку. Или тоже родители, имеющие детей, хоть матери, хоть отцы, замечали за собой, что всякий крик ребенка: «Мама! Папа! Просьба о помощи! Помогите!» Плач ребенка, он сразу волнует сердце отца и матери, хотя они и понимают, что это не их ребенок, но сердце, неравнодушное к собственным детям, оно пленяется этим призывом, и хотя человек может заставить себя пройти мимо, потому что ну, это не его дело, у него есть свои родители, но сердце-то не обманешь, оно отзывается на крик и плач и зов другого ребенка. Такова сила обычной человеческой, в сущности, не такой уж высокой, просто человеческой, душевной любви. Какова же любовь нашего всеобщего Отца и Творца, и Бога Всемогущего, что человек произносит его имя, и несомненно, просто несомненно, вне всякого сомнения, совершенно безусловно, тотчас же, здесь, сейчас, на изов своего творения, своего создания, своего сына и своей дочери является Бог. И вдруг он понимает, что никто его не звал. Его имя произнесли, но никто его не звал. Имя упомянуто, но его присутствие никому не нужно. Это отдаленно, очень отдаленно иллюстрируется известной историей, сказкой, притчей, нам известной по изложению Льва Толстого, хотя она на самом деле гораздо более древнего происхождения, о том, что бывает, когда человек зовет людей на помощь, говоря «волки, волки», люди прибегают, а волков никаких нет. Когда на самом деле приходят волки, люди не прибегают. Они привыкли не реагировать на крик этого человека, потому что он сам не знает, что делает и кого зовет. Вот нечто похожее, хотя и очень-очень отдаленно, потому что Бог-то везде присутствует, ему ниоткуда и никуда не надо бежать. Он просто как бы актуализирует, делает для нас очевидным свое присутствие тогда, когда мы его призываем, наши обстоятельства, в наше время, в нашу жизненную ситуацию, на место, на пищу, на еще то, что необходимо нам осветить. Он актуализируется в присутствии в этом месте, откликаясь на наш призыв. А если мы просто так имя Бога упомянули, а ничто освящать не собираемся, его присутствие здесь нам не нужно, да мы даже и понятия не имеем его присутствия, мы просто так про него вспомнили. Представьте себе, что вы находитесь в некоем месте, в котором два человека разговаривают между собой, и, кстати и не кстати, каждый из них в свой разговор вставляет ваше имя, но при этом видеть вас не собирается и включать вас в разговор не собирается, вообще им не нужны, но каждый при этом упоминает ваше имя. Это становится, ну, психологически очень тяжелая обстановка, человек встает, чтобы уйти. Вот Бог и уходит. Он не может выйти из этого мира, ибо Он везде сы и вся исполняй. Он как бы создает область своего актуального отсутствия. Человек так чувствует, что в этой области Бога нет. Он не верит, что вся его жизнь проходит под взором Бога, он не верит, что Бог действительно откликается на его просьбу, он не верит, что он чадо Божье, и Бог всегда о нем промышляет, наблюдает и бдит, и Бог делает по вере этого человека, человек живет в ощущении, что вокруг него Бога нет. На самом деле он выгнал Бога из своей жизни, насколько это возможно, вытеснил его своим неверием. А начало этому неверию положилось именно тогда, когда он начал произносить имя Божье понапрасну, попусту, просто так, к слову или не слову, не к месту или не к месту, употребляя имя Божье. Человек не сознавал силу имени Божьей. Он на самом деле в него не верил, не нуждался, не любил. И таким образом он умертвил пространство вокруг себя. Он наполнил его, насколько это возможно, выдавив из него присутствие Бога. Своим неверием он наполнил его смертью. Вот причина, в том числе и эта, по которой люди живут, вроде и разумные люди живут и говорят: «Да нет никакого Бога, я его не чувствую». На самом деле дело-то не в том, что они его не чувствуют, а в том, что они между собой и Богом воздвигли стену, положили пространство смертное, именно в том числе и грехами своими. Но, может быть, и грехи-то начались когда-то с того, что человек перестал верить в силу имени Божьего. Тем более, что речь в нашем христианском случае, когда мы яснее сознаем то, что мы делаем, призывая имя Божье, яснее сознаем, кого мы призываем, когда призываем имя Божье, ведь речь идет о Боге Слове, и мы призываем Ему Словом. И если мы просто так употребляем имя Божье, ничего не призывая, мы опустошаем слова, они делаются бессодержательными, пустыми. Они, даже если имеют какой-нибудь смысл, ну, значение для философии, скажем ли еще, они становятся бессильными, бессодержательными, в смысле несут себе в жизни, как, например, слова книжников и фарисеев в сравнении со словами Иисуса Христа, который говорил как власть имеющий, или как слова апостола Павла, или слова святых, одно слово очень много значило, потому что оно было наполнено жизнью. И для людей, сознающих, что Слово Божье и есть призываемый нами Бог, начальник и нашего Слова, призывая его без смысла, без внимания, употребляя имя Божье, не сознавая, что когда мы произносим имя, Он отзывается и присутствует в нашем слове, нашей жизни, Он рядом, потому что мы Его призвали. Если мы к этому невнимательны, тогда и человек, слова человека становятся пустыми и бессмысленными, а человек становится бессловесным, хотя и говорит, как это псалтырь, уподобился скотам несмысленным. Вот что происходит с человеком. Имя Божье есть своего рода фундамент, конституция человеческого бытия, потому что это имя, которым нам суждено спастись. Это, как сказано, единственное имя, которым мы можем спастись. Это то имя, про которое сказано, что перед ним преклонятся всякое колено небесных, земных и преисподних. Это то имя, которым освящается все бытие. И вот человек, который не имеет благоговейного отношения к именем, если уходит это благоговение перед именем, то распадается и вся смыслообразующая природа человека. Это, если угодно, одна из фундаментальнейших причин разложения человека в современное время, разложения его культуры, ведь культура, даже живописная культура, она все равно пронизана словом. Это попытка выразить мысль, образ, логос в краске. Если человек перестает сознавать, что призываемое, произносимое им имя Божие сразу влечет за собой божественное присутствие, произнесение имени Божье обозначает божественное присутствие здесь и сейчас, в это время, в этот час, в этом месте, обозначает его присутствие. Если человек это перестал понимать и чувствовать, то тогда вся культура распадается, все становится бессмысленным, смысла надо додумывать, доискиваться, и человек не способен, как это было совсем еще недавно, в раннее средневековье, постигать все и умозрение в красках у него было, и поэзия была открыта человеку и открывала ему и мир, и Бога, и себя, то теперь все становится запутанным, многослойным и в сущности бессмысленным. По этой причине, как бы повторяя эту третью заповедь, Господь и говорит уже в Евангелии, что христианин за всякое слово праздное даст ответ в день суда. Обрати внимание, в сущности это продолжение третьей заповеди. Это, так скажем, надстройка над третьей заповедью в контексте христианской жизни. Если человек Ветхого Завета терял смысл жизни, терял насыщенность жизни только от того, что произносил напрасно, по-пустому, бессмысленно произносил имя Божье, то христианин теряет это жизненная насыщенность Богом жизненного пространства даже тогда, когда произносит праздные слова, то есть произносит их без веры, без молитвы, без любви, то есть произносит по-пустому, без, не для того, чтобы назидать или служить своим словом, питать или воспитывать, утешать или вдохновлять, а просто так, произнося слово, никому этим словом не принося никакой силы, ничего не принося в этот мир, произнося свои слова, то этот человек произносит праздное, пустое слово, бессмысленно, и ничего хорошего из этого не будет. Конечно, особым моментом пользуется, особым благоговением, особым вниманием христианина должны пользоваться божественные службы, потому что вся служба, если даже обычное рядовое повседневное вступление человека в храм Божий, должно проникнуто быть тем же чувством, с которым Моисей подступал к неопалимой купине, то насколько все это усиливается тогда, когда человек стоит в собрании церковном, особенно во время божественной Евхаристии, когда все совершенно особым образом наполняется благодатью Святаго Духа, и все предстоящие христиане в церкви делаются причастными, актуально причастными телу самого Бога. С каким же большим трепетом и страхом должен стоять человек, когда он присутствует в храме? Не случайно литургия в божественных книгах называется не только бескровной жертвой, но и словесной службой. Мы все, потому что молитва произносится от имени всех собравшихся, мы, как народ Божий, словесным образом участвуем в богослужении, то есть в общении с Богом, не священник только в алтаре, но хор и весь народ, и маленькие, и большие, и старики, и молодежь, все собраны, они все на совершенно равных основаниях участвуют в этом словесном приношении, они беседуют с Богом, они просят Его, радуются Ему, благодарят Его. И это происходит даром. Человек, как бы Бог, приходящий в свою семью, отец, идущий к детям, брат, приходящий к братьям, чтобы обнять и утешить, чтобы выслушать и помочь, чтобы открыть, вдохновить. И, разумеется, мы этого не чувствуем по одной единственной причине, что мы невнимательны. А невнимательность – это и есть суетность. Мы пришли в храм напрасно, если мы не внимательны к тому, что там происходит. Это и есть произносить имя Божье в суе, когда мы стоим на службе, а мысли наши в суете. Когда мы отстояли службу, но так и говорим, мы ее отстояли, мы просто внимали о том, как бы нам стоять на службе, мы не внимали тому, кто выходит к нам навстречу. Мы не внимали словам, которые произносит нам Бог. Мы не внимали тому, что говорим мы Ему, и поэтому, разумеется, пришли для того, чтобы общаться с Богом, а вышли только говорим о том, что мы отстояли, или о том, как пел сегодня хор, или о том, как сегодня замечательно возглашал диакон, или о том, как кто-то сегодня неудачно поставил свечку, как будто мы были действительно в каком-то суетном месте, на какой-то площади жизни, на каком-то базаре, а не в храме перед лицом Бога, не в присутствии Бога. Единственный способ, чтобы не осуетилась наша молитва, чтобы не осуетилось наше предстояние в храме, чтобы наша молитва в храме, произносимая либо нами, поскольку мы не понимаем, что произносится хором или священником, либо слушая то, что произносит священник или хор, что главное внимать, то есть быть внимательным, и вот именно внимание делает наше предстояние в храме и всю нашу молитву не напрасной. Поэтому и поется почти в середине литургии «Всякое ныне житейское отложим попечение», чтобы мы смогли действительно предстоять всем нашим умом, всем нашим вниманием перед лицом Бога, и только тогда ничто, ни вот это предстояние и призывание не будет для нас суетным, и только тогда мы сможем не только исполнить третью заповедь, но и вкусить ту силу и ту насыщенность жизни, которая дается тем, кто эту заповедь исполняет. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.